Мы вас приветствуем. Сегодня снова в студии Алексей Дмитриевский.
И Алексей Попов. Здравствуйте.
Каждый раз, когда мы выбирали темы для наших бесед, мы не специально, но представляли, наверное, у себя внутри, как мы на эти темы будем разговаривать. То есть представляли тот объем смыслов, терминов, настроений, который нам потребуется для того, чтобы осветить тот или иной вопрос, ту или иную тему. С той темой, которую мы хотим обсуждать сегодня, история совсем другая. Мы сегодня поговорим о душе и как о ней говорить, не залезая в какие-то уж совсем космические дали, сделать это пронзительное слово, с одной стороны, более ясным и понятным и с точки зрения происхождения, и с точки зрения развития, возможного умирания. С другой стороны, не пойти на какое-то лукавство, на какое-то упрощение, на какой-то фольклор. Задачка сложная, говоря об этом искренне, как это сделать, пока не понимаем. Но нам ничего не остается, как только начать и попробовать прийти к какому-то результату. Ну и начать, наверное, нужно с самого сложного, с происхождения души. Откуда душа берется? Вокруг этого вопроса столько существует спекуляций, инсинуаций, того же самого фольклора, что продираться через эти дебри разуму человеческому, который хочет все-таки понять, откуда берется эта инстанция, которая нас в некоторых вопросах определяет, в некоторых вопросах нам помогает жить, а иногда и мешает в кавычках жить. Очень хочется.
Да, в таком ключе, вот если мы сразу задаем достаточно высокую планку, и высота этой планки определяется тем, что мы хотим как бы иначе посмотреть на столь глубоко находящуюся в культуре каждой цивилизации, каждого народа концепцию. Да, вот все говорят о душе. Причем говорят не сейчас, говорили всегда. Если вспоминать известные на уровне нашей науки историю, то Древний Египет. Там концепция двойной сущности в человеке, да, вот это Ка и Ба там и прочие вот эти варианты все. Ну и оттуда все это идет и докатывается до наших времен. А почему? Почему вдруг человек считает, что есть нечто под названием вот этим общим душа? Ну, не вдаваясь в детали, можно, наверное, однозначно ответить на этот вопрос так. Раз мы думаем, что есть нечто под названием душа, то мы имеем к этому отношение. Потому что если мы даже не понимаем, о чем мы говорим, если мы не знаем, о чем мы говорим, сам факт разговора об этом непознанном, незнаемом отражает наше отношение. Это так, и иначе быть просто не может.
Ну да, и тут ясно, к этому имеет отношение наше ощущение, скорее всего, что в нас самих есть что-то, что не совсем принадлежит к материальному миру.
Здесь вопрос. Здесь вопрос, и здесь непонятно, принадлежит это к материальному или нематериальному. Потому что, опять же, с точки зрения истории, душа всегда помещалась где-то в человеческом теле. Душа жила там, начиная от каких-то внутренних органов, там в печени, в сердце, в мозгу, в крови, в ногтях, в волосах, где только эта бедная душа не жила. Но она всегда была продолжением неким. То есть что-то, что было в человеке, но одновременно принадлежало чему-то и за человеческому. Вот эта концепция всегда была, естественно, искаженная, неискаженная, фантазийная, фольклорная, традиционная какая-нибудь, религиозная концепция и так далее. Но по мере развития цивилизации произошло искажение. Искажение это заключается в том, что как только в человеке родилось то, что он называет духовной реальностью, вот мы сейчас не вдаемся, что это такое, вообще никто не знает. Понятно, что духовное – это нечто нематериальное. И поскольку душа есть некое продолжение материального, то, соответственно, эту бедную душу сразу же поместили в эту духовную реальность. И произошла вот эта путаница. Вот эта путаница, которую, как мне кажется, и нужно в нашем разговоре сначала понять, а потом попытаться решить, почему это искажение. Путаница, связанная с тем, что мы, к сожалению, душу и дух положили в одну корзинку. И вот здесь вот начинается очень серьезная проблема. Проблема, заключающаяся в том, что если к духовной реальности человек может стремиться, но он не имеет непосредственного отношения к миру духов. Пока еще человек – это материальное существо, он никак не дух. То если мы помещаем душу в духовную реальность, а к душе мы имеем отношение, то тем самым мы принижаем духовную реальность, мы ее колоссальным образом искажаем. И именно отсюда вырастает то, что называется антропоморфизмом. Вот это страшное слово, хотя оно, в общем-то, несложное, да, когда мы наделяем то, что не знаем и не понимаем, некими человеческими качествами. У нас получаются боги, которые такие же, как люди, обижаются, гневаются, желают чего-то, страдают там или страстями обуреваемы и прочее, прочее. У нас получаются какие-то выводы на уровне, как мы скажем, духовной реальности, которые в точности соответствуют тому, что происходит здесь у нас. Если мы своему правителю даем взятку, чтобы нам было хорошо, то значит и Богу нужно давать ту же самую взятку, чтобы нам было хорошо. Ну, понятно, что в реальности ничего подобного не происходит, это просто не работает. Но источник, с точки зрения обсуждения тематики души, именно в том, что мы не научились различать реальность души как таковую и реальность духа. И вот здесь мы приближаемся как раз к тому вопросу, с которого ты начал, а именно о происхождении. Что это такое?
Рождение.
Рождение, происхождение души. Опять же, наверное, для начала нужно спросить себя, а почему мы вдруг об этом говорим? Нас что, не устраивает существующие какие-то концепции?
Меня не устраивает.
Ну вот да, вот меня тоже не устраивает. Но почему? Вот считается, что кто-то там под названием какой-то бог, да, слепил там этого человечка из какой-то там глины, а потом взял и вдунул в него нечто, что называется душой. И эта глина ожила, побежала, стала человеком, да еще и запросила себе женщину, как известно, да, чтобы не было скучно.
Потом вместе с женщиной бегали, 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 и в результате добегались до того, что запросили жизнь за гробом, посмертие.
Ну да, там варианты всякие могут быть. Ни в коей мере, не претендуя на какие-то там вот критические стрелы в адрес этого источника, есть он, пусть будет, как вариант. Но сам факт того, что не все на планете принимают эту идею, говорит о том, что эта идея не полна. Или, другими словами, она является ущербной. А если она является ущербной, просто по факту того, что не все ее принимают, кто-то придерживается альтернативной некой точки зрения и вполне счастлив с этой альтернативной точкой зрения.
Наверное, слово «не полна», а более корректно по отношению к слову «ущербной».
Ну, пусть будет «не полна», да, но ущербность именно в неполноте. Человек воспринимает только ущербное относительно некой исходной полноты Создателя, просто в силу вот этой неполноты. Мы же следствие никак не равны Создателю. И вот из-за этого, из-за того, что есть ощущение, что это все-таки больше фольклор, что это все-таки изрядно разбавлено какими-то уж очень человеческими представлениями, и возникает вот это стремление к чему-то еще. Мы хотим знать больше. В пределе, конечно, нам хотелось бы знать все, но пока мы не можем знать все, но мы можем и, наверное, должны знать истинное положение дел для того уровня развития, которым мы сейчас обладаем. И вот об этом мы сегодня хотим поговорить. Да. Вот как появляется душа? Появляется. Как решить задачу, с одной стороны, связи души с человеком, а с другой стороны, понятно, связь души с чем-то еще, со сверхчеловеческим. Если душа приходит со сверхчеловеческого уровня, то тогда вопрос, а как она связана со всего лишь материальным человеком? А если душа рождается или возникает по воле только человека, то тогда вопрос, а как она может быть связана со сверхчеловеческим? И вот здесь мы приближаемся к тому, о чем уже говорили в наших подкастах, а именно о том, что разделение реальности на чисто материальную, которая нам привычна, и какую-то фантазийную, эфемерно-духовную, о которой мы не имеем понятия, используем это слово просто как альтернативу материальности. Вот на эту двойственность не совсем корректно. Более корректным подходом является тот, который отражает связь и материального, и духовного, при этом не является ни материальным, ни духовным. Это концепция промежуточной реальности. Это концепция марантийной реальности, которая, как мы уже говорили, да, одна нитка этой реальности материально, а поперечная нить этой марантийной ткани духовно. Вот эта промежуточная реальность – это та реальность, где живет душа. И вот душа в такой концепции имеет отношение и к материальному, и к духовному. Да, но при этом она, душа, является марантийной. Душа не имеет отношения только к материальной реальности. Более того, душа не действует непосредственно на уровне материальной реальности. Когда мы говорим, например, в состоянии эмоционального подъема, да, что вот моя там душа поет, или я чувствую душой, или душа мне подсказывает, вот все подобные выражения, это что такое? Это душа на самом деле что-то такое в нас делает? Да, что-то она в нас делает. Но это делание происходит не на материальном уровне. Это не то, что можно ощутить органами чувств, но это то, что можно воспринимать тем, что является сверхматериальным уровнем в самом человеке. И это мы тоже обсуждали. Это есть не что иное, как разум. Вот разум человека – есть тот ткацкий станок, на котором дух вышивает узоры нашей души. Вот так душа рождается. Если этот образ помогает понять, о чем идет речь, то его можно использовать. Если нет, то можно подойти немножко по-другому.
Я думаю, нужно подойти по-другому. Мы сейчас уже немножко коснулись того, как душа работает в человеке, да? Я имею в виду, вот она действительно, она может петь, она может грустить, она может создавать какое-то настроение.
Это мы так говорим.
Откуда берется? Да, это мы так говорим. И все-таки чуть-чуть, на мой взгляд, проскочили момент появления души. Здесь нужна какая-то внятность. Да. Хотя я знаю, что эта внятность будет не самой простой, но мы обязаны заявить это.
Ну, давай, наверное, начнем с того, что в мироздании вообще существует не очень много тайн. То есть того, что невозможно понять кому-либо, кроме Создателя. И вот к одной из величайших тайн мироздания относится эволюция бессмертной потенциально души в смертном эволюционном разуме. Если мы с этого начнем, то тогда мы, наверное, поставим вот эту подушку для себя, да, для нашего разговора, подушку безопасности. Мы что-то не определим, но не определим не потому, что мы что-то не сказали, а просто потому, что это величайшая тайна в мироздании даже для высочайших существ, не говоря о человеке. Но из того, что нам доступно для рассмотрения и обсуждения, можно отметить следующее. В нашей жизни есть очень четкая аналогия по отношению к тому, что происходит на уровне рождения души. Эта аналогия заключается в том, что каждый из нас при нормальных обстоятельствах может стать родителем. Мы можем воспроизвести самое себя. Мы можем быть беременными, мы можем родить ребенка, мы можем его воспитать, мы можем отпустить его в свободное плавание и так далее. Если взять эту аналогию за основу, то происходит следующее с точки зрения рождения души. Когда мы думаем о зачатии ребенка, то мы не думаем о том, что ребенком может зачать ребенок. Как правило. Для того, чтобы появилось потомство, необходима определенная степень зрелости, хотя бы зрелости физической. Это на уровне человеческой жизни. На уровне рождения души происходит то же самое. Для того, чтобы душа проявила себя в человеке, должен быть зрелым родитель в этом человеке. Родитель души – это человек, но только уже не физический человек, который может воспроизвести физическое потомство. И это физическое потомство будет продолжать дело родителя своего, хотя бы в виде того, что это будет следующее физическое существование. Чтобы нам продолжить себя в посмертии, для этого необходима душа. А вот рождается она человеком же, но уже не на физическом уровне, а на уровне разума. Одним из родителей души является человеческий разум. Но, повторю, этот разум должен быть определенного уровня. Он не должен быть ребенком, проводя аналогию с обычной беременностью. Он должен быть зрелым. Что такое зрелый разум? Это разум, который
способен делать нравственный выбор.
Да, это так формулируется, но это разум, который гармоничен по отношению ко всей реальности. Способность делать нравственный выбор – это хорошая формула, но не всегда она очень уж точно понимается. Что такое нравственный выбор, что за способность,
можно и так упростить. Это разум, который способен делать выбор не в пользу себя.
Это разум, который учитывает ценность другого человека. То есть способен рефлексировать на реальность не только с точки зрения собственных эгоистических устремлений. Это тот разум, который отличается от разума животного. До определенного уровня человек, маленький человек, тот, кого мы обычно называем ребенок, он всего лишь животное. Потому что вся его жизнь направлена на то, чтобы обеспечить самосохранение. И это естественно, скажем мы. Но это эгоистическая естественность, это животный уровень существования. А когда разум становится зрелым, он начинает учитывать ценность другого, кто рядом находится, может быть, в ущерб себе, может быть, гармонизируя со своими устремлениями и так далее. Вот здесь тот самый момент проявления человеческого уровня. Это тот самый момент зрелости разума, когда этот разум становится фактическим родителем новой сущности под названием душа. Но это одна сторона. Это один из родителей. А кто второй родитель в таком случае, если душа таким образом рождается человеком? Вторым родителем, поскольку мы уже сказали, что душа – это промежуточная реальность, значит, вторым родителем должен быть дух. И этот дух, который приходит в человека в тот самый момент, когда этот маленький человек совершает первый нравственный поступок, как ты совершенно правильно отметил, именно в этот момент происходит рождение души. И вот с этого момента, начиная, душа, марантийная душа, находящаяся в промежуточном состоянии между материальной реальностью и духовной реальностью, эта душа является чем? Является тем, что будет отражать материального человека после того, как этот человек закончит свое материальное существование. Другими словами, душа есть не что иное, как носитель идентичности, человека, проживающего человеческую жизнь. Вот в этой концепции, если так ее рассматривать, остается всего лишь один маленький вопрос. Да? А когда это происходит? В каком возрасте рождается душа? Здесь ответ, конечно, не может быть однозначным. Это зависит. Зависит от очень многих факторов. От планеты, где это происходит. От типа цивилизации, где это происходит. От многих других превходящих и так далее.
Мы сейчас про свою, про Землю.
Ну, про свою земную, да. На Земле обычно это происходит между 5 и 6 годами. Вот так было на уровне 20-го и немножко продолжается сюда в 21 век. Что было там на уровне, скажем, 19-го или там 10-го или минус 5-го века какого-то, были другие сроки вселения. Почему? Потому что степень развития, опять же, должна обеспечить вот это первое нравственное решение. В современной нам цивилизации, повторю, это возраст около 6 лет. Именно в это время маленький человек, как правило, совершает свой первый осознанный. Он не копирует, не следует приказу, там мама сказала, папа сказал, а он сам осознанно понимает, что он делает выбор в сторону другого человека. Для него другой человек, неважно, другой ребенок, любимая бабушка или там, уж не знаю, там что-то еще, какие-то варианты, но это большая ценность, чем он сам. И вот это бескорыстие, рождаемое в этот момент, и обеспечивает приход духа, который вместе с разумом начинает вот этот процесс рождения души. Это момент появления души.
Хочется привести какой-то совсем земной пример. Ну, может быть, этот пример будет достаточно банальным, но, тем не менее, маленький человечек, который, зная, что у него скоро день рождения, выпрашивал полгода машинку какую-то там красную, удивительную, наконец-то получив эту машинку, побежал во двор играть с этой машинкой и увидел в этой же песочнице какую-то девочку, которая плачет. И вот этот момент, когда он самую любимую машинку, только для того, чтобы она не плакала, идет и отдает, наверное, это и есть момент.
Да, самую любимую, долгожданную, да, это высшая ценность для него.
И можно в этом смысле сказать, что как благодарность, я понимаю, что это почти, я начинаю тот же самый фольклор исполнять, как благодарность, как внимание к этому маленькому человечку в момент совершения этого поступка. Дух приходит в него и рождает то, что мы сейчас называем душой.
Это красиво. Это красиво, но только я бы здесь посмотрел немножко шире, потому что вот такой подход, элемент благодарности, внимание мы увидим снизу, если мы будем на эту ситуацию смотреть с того уровня, где это происходит. С точки зрения вселения духа, насколько мы можем вообще трогать эти категории? Здесь реакция идет не на вот эту эмоциональную составляющую, а реакция идет на появление сугубо человеческого разума. То есть того разума, который может воспитать, который может питать, заботиться о своей бессмертной сущности. Другими словами, того существа, которое потенциально обладает бессмертным существованием, вечным существованием. Если мы человек, то мы именно таковы. И мы именно таковы, потому что мы можем родить душу, и мы можем эту душу формировать на протяжении своей жизни таким образом, что когда это тело прекратит свое существование, у нас будет практически полный дубликат нашей жизни в смысле ценностей этой жизни. Конечно, не жизнь в мелочах, там, какую обувь мы носили, что мы там думали в отношении выбора между пельменями там, и уж не знаю, чем там...
Оливье.
Оливье, да. Вот не эти варианты, а глубинные ценности. Душа развивается не в результате того, что человек достиг чего-то, а в результате того, к чему человек стремится.
Это вот мы отдельно коснемся.
Это мы поговорим, да, но если это стремление взять за ценность жизни, то именно этот дубликат нас ожидает в посмертии. И таким образом обеспечивается непрерывность жизни. И таким образом мы можем выйти на реализацию вечностного существования. И именно видя вот эти варианты, да, с момента появления сугубо человеческого разума, то есть разума, делающего нравственный выбор, именно видя это, и происходит вселение духа в человека и рождение души. А все эмоциональные, вот о чем ты упомянул, да, конечно, это можно так воспринимать, но это с нашей человеческой точки зрения.
Ну, что тоже имеет право на существование, конечно. Потому что мы человеки.
Конечно, конечно.
Ты последние 3-4 минуты, рассуждая о рождении души, говоря «дух», который является вторым родителем души, этот дух никак не называешь. Ну, прям можем в процессе беседы задаться вопросом. Мы его не будем называть или мы назовем и потратим на это какое-то время? Давай примем решение. Или мы можем отдельно потом на эту тему поговорить?
Мы можем упомянуть, но, насколько я помню, мы не трогали духовную иерархию вообще никоим образом.
Не трогали. Мы можем это сказать в режиме так называемого вброса, не углубляясь в детали, мы так делаем и по тем откликам, которые мы имеем от наших слушателей. Это не раздражает, это возбуждает, это придает объем определенный нашим разговорам.
Мы можем, конечно, здесь термин какой-то использовать, добавив несколько к этому термину. Но прежде чем мы это сделаем, я вот на что хотел бы обратить внимание. Дело в том, что вообще по принципу в мироздании высшее естественным образом должно поглощать низшее, обволакивать, включать в себя. И если мы этот принцип как-то видим, то понятно, что физическое, оно должно подчиняться в какой-то степени воздействию разума. А разум, в свою очередь, может работать в отношении энергии или физического уровня только в том случае, если он откликается, отзывается на дух. И вот если мы так это посмотрим, то тогда вот это наше построение, что какой-то дух приходит, вселяется в человека, и вопрос, а как же так? Если дух вселяется в человека, то где человек? Со своими материальными устремлениями, со своими энергетическими или телесными там, проблемами, заморочками и прочее. Где свободная воля человека? И вот если мы здесь это набросаем в качестве декорации, то тогда можно вернуться вот к уточнению, да, о каком духе идет речь. Здесь мы произнесем новый термин. Этот термин «настройщик». Так мы назовем этого духа, вселяющегося в человека. Но при этом обязательно скажем, что этот дух, в отличие от человека, не является личностью. Он является доличностным духом. А в мироздании доличностное всегда подчиняется личностному. И вот с этой оговоркой тогда все у нас здесь становится более-менее гармоничным. Этот дух может приглашать, может показывать, может увлекать, может давать возможность, но он не может приказывать, он не может заставлять, он не может что-то жестко определять, подталкивать и так далее, поскольку свободная воля для такого доличностного духа является священной. И тогда мы должны здесь совершенно иначе рассматривать вот эту конструкцию, о которой мы говорим, душа как средство продолжения нашего будущего существования. Эта душа питается из двух источников. Она питается поступками, устремлениями, целями жизни человеческого разума, и она же питается воздействием второго родителя, духом. Но то, что идет от духа, манит к себе. Душа растет в сторону духовной реальности, а то, что идет от человека, питает душу. Без воздействия человеческого разума душа перестает быть. Если мы не питаем нашу душу, то душа прекращает существование.
Мы интересные вещи сейчас обозначили. Наверное, чтобы закончить разговор по поводу рождения души, мы, наверное, вынуждены сказать о неких ограничениях, которые в этом смысле существуют. Но до этого хотел я добавить один маленький образ, если можно, пример, который должен проиллюстрировать некую функциональность, да, направленность, некую озабоченность, озадаченность, если так можно выразиться, того доличностного духа, которого мы обозначили как настройщика. У него много всяческих названий. Одно слово не потому, что этот термин размыт, этот смысл размыт, а потому что тяжело одним словом обозначить тот объем, который несет в себе это слово. Божественный наставник, есть такое определение, это настройщик.
Таинственный наблюдатель.
Таинственный, да, наблюдатель, да. И так далее и тому подобное. Это настройщик, то, что является нашим лоцманом, нашим маячком во Вселенной на всю оставшуюся вечность. Ему все равно, какой жизнью мы живем. Ему интересно, куда мы стремимся. Его интересуют наши намерения. Он на эти вещи реагирует. Но реагирует, как ты вот сказал, абсолютно здорово и замечательно. Реагирует не в смысле бьет по рукам, а в смысле показывает, куда можно, куда нужно. Но ни в коем случае не корректирует наш выбор. Ни в коем случае не заставляет и не принуждает нас ни к чему. Это что касается настройщика. А что касается рождения души, хотелось бы все-таки сказать два слова о тех ограничениях, которые существуют в самом факте рождения. Хотя я понимаю, что то, что сейчас прозвучит, наверное, кому-то не понравится. И, наверное, даже очень серьезно не понравится. Но сказать об этом надо, ну, просто для того, чтобы быть корректным и честным в этом вопросе. Итак, одним из родителей души является разум, и вопрос напрашивается сам собой. К несчастью, к великому несчастью, искренне это говорю, появляется огромное количество сейчас детей, у которых разум нездоров, и это очевидно. Как эта ситуация коррелируется с самим фактом появления души?
Это немножко другая тема, если говорить о... Ну, употребим это слово, хотя оно такое суховатое, обезличенное, если говорить о качестве...
Разума.
О качестве разума, о качестве тех, кто появляется на этой планете в настоящее время. Почему мы вдруг здесь вот это слово используем? Я понимаю, что здесь очень близко лежат всякие странные теории, связанные там с превосходством одних над какими-то другими. То есть то, что выливается в те или иные фашистствующие какие-то точки зрения. Нет, мы не это имеем в виду, а имеем в виду следующее. Дело в том, что если человек рождается здесь, да, вот на планете, и при этом не имеет космической перспективы, то есть он не способен на продолжение существования, то, как ни смотри на это, перед нами животное. Это нужно признать, как бы тяжело это ни было сделать. Но с другой стороны, то, что мы сейчас можем оценить, глядя на другого человека, это очень небольшой процент того, что на самом деле человек, этот маленький ребенок, вот, который родился, да, из себя представляет. У нас нет, к сожалению, сейчас ни технологий, ни механизма, ни внутренних ощущений каких-то, ни каких-то вспомогательных средств, которые помогли бы нам увидеть не просто реакцию этого ребенка на что-то, что он наблюдает или не наблюдает, но на процессы, происходящие на уровне стремления, на уровне мотива, который, может быть, еще и не проявлен каким-либо образом внешне. И мы можем сделать достаточно скорый и неправый вывод, что перед нами некое существо, не имеющее там души и так далее. Вот в эти игры я предлагаю не играть. Тем более на уровне подкастов это ни к чему не приведет. Это очень тонкие и очень сложные темы. Но здесь можно и нужно, наверное, смотреть вот на что. Когда мы говорим о том, что происходит вселение настройщика в человеческий разум, то мы говорим о нормальном человеческом разуме. Нормальный человеческий разум – это не обязательно соответствие нормальному физическому телу.
И не обязательно соответствие представлениям о нормальном разуме.
Да, совершенно верно, да. Это совсем не обязательно, тем более, если учитывать печальную историю нашей планеты. У нас, к сожалению, намешано очень много из того, что должно было бы где-то там в начале или там на начальных стадиях эволюции благополучно исчезнуть естественным путем. Ну, мы как-то говорили, да, что вот у откровенного идиота нет шансов для выживания в первобытном обществе. Невозможно ему просто там выжить. Он естественным образом сходит, да, с арены существования, давая дорогу более развитым, более нормальным особям, соответствующими всеми последствиями. Если мы вдруг в силу каких-то вот обстоятельств на этой планете дошли до ситуации, когда у нас сейчас рождается откровенный идиот, у каких-нибудь родителей, там, алкоголиков или там, наркоманов, или еще каких-нибудь неполноценных, то у нас есть медицина, у нас есть там какие-нибудь вот моральные установки, нам уже вполне можно поддерживать такого откровенно бесперспективного человека в, да, живом вроде бы состоянии. Он будет проявлять инстинкты, он будет там как-то себя выражать, агу-ага говорить и прочие вот эти варианты в 15 лет, да, когда должна быть осмысленная речь. Но мы эволюционно прошли тот этап, когда эти люди естественным образом исчезали. Поэтому у нас на уровне нашей цивилизации, к сожалению, такие люди дают потомство. И у нас очень много дефективных и дегенеративных. И что с этим делать, это колоссальнейшая проблема. И обсуждать здесь решения или делать какие-то окончательные выводы мы не можем, естественно. Но смотреть нужно правде в глаза. Это то или та цивилизация, где мы живем. И с точки зрения обсуждения тематики души мы должны сказать, что да, может быть ситуация, когда перед нами человек внешне, голова, две руки, две ноги, ходит, прыгает, кушает, там все остальное, все инстинкты работают. Но это нечто без души. Такое может быть. Не нужно думать, что если он внешне человек, то это обязательно человек с душой. Просто потому, что он внешне человек. Нет. Наличие души, повторю, определяется качеством и уровнем разума. В таком человеке должен быть человеческий разум. Он должен обладать нравственным измерением реальности. Он должен учитывать ценность другого человека. Он должен прежде всего учиться отдавать, а не только обеспечивать самое себя.
У нас разговор о возможном варианте бездушевного, так назовем, существования, неким образом вылился из разговора о тех вариантах непоявления души, которые мы обсудили. Но человек может оказаться без души и в том случае, когда душа изначально была, то есть когда она была рождена. И вот ситуация, когда человек в положенный, в кавычки, срок душу родил, ну, 5-6 лет, а потом на протяжении жизни таким образом эту жизнь построил, что душа умолилась, душа умерла. Это отдельная тема, да, которую мы сейчас, наверное, и попытаемся развить. Потому что это связано с рождением души, мы поговорили. Да, следующий этап – это развитие души. А развитие, как известно, может привести к двум вариантам. Это все нормально развивается, и это является нашим пропуском в посмертие. Развитая душа, либо она ненормально развивается, либо, то есть, она не развивается, и тогда мы этот пропуск не получаем. То, что мы родили, мы можем и убить.
Ну, конечно, да, я тебя породил, я тебя и убью, как известно. А здесь вот с какой оговоркой я бы взялся за обсуждение этой темы. Оговорка здесь должна быть очень серьезная и очень трезвая. И заключается она в том, что как бы мы ни смотрели на ситуацию, на любую ситуацию, мы ни в коей мере и никогда не должны брать на себя роль судьи. Это должно быть красной нитью во всех подобных обсуждениях, потому что как только мы начинаем говорить, что вроде бы мы чего-то там такое можем сейчас сказать в отношении смерти души, ну так давай мы сейчас будем определять, вот этот с душой, этот без души. Вот если мы эту оговорку ставим,
да, давай то сделаем тогда... это более жестко даже, да. С точки зрения оговорки, мы можем сказать однозначно, что никакого инструментария ни на уровне ощущений, ни на уровне технологий определить, человек живет с душой либо без души, его не существует.
Инструментария нет, но есть другой вариант, о котором мы сейчас тоже скажем. Как это можно почувствовать? Я еще раз, не судить, да. Вот не делать выводы.
Значит, мы делаем эти оговорки, да. Алексей сделал оговорку, я сделал оговорку. То есть человеческое представление о том, есть в человеке душа, в другом человеке или нет, это сама как схема поведенческая, именно как оценочная схема, не имеет права на существование. Но при этом мы не можем, да, мы не можем, скажем так, скрывать сам факт, что такое развитие событий
возможно. Здесь не скрывать. Вот давай посмотрим все-таки на детали. В деталях все. Что происходит? Мы в качестве примера, в качестве основы такой вот для сравнения, да, взяли беременность человека. Беременность – это то, что, ну, при прочих равных, да, вроде бы должно нормально все развиваться, и ребенок должен рождаться. Однако известны случаи, когда нерадивые родители могут вполне привести ситуацию к тому, что нормально зачатый ребенок не рождается по той или иной причине. Да, могут быть изъяны, скажем, какие-то физиологические. И эти изъяны, по аналогии с развитием души, есть не что иное, как некачественный разум. Разум, не способный принять нравственное решение, нечеловеческий разум. Ну да, здесь не получается зачатие, или оно получается, и там сразу возникает выкидыш какой-то, да? Но может быть иная ситуация. У нас нормально все развивается, развивается, подходит время родов как таковых, а на выходе у нас мертворожденное дитя. И когда мы смотрим это задним числом, то оказывается, вот она, мамашка бестолковая, не то кушала, не так себя вела, или там еще хуже какие-то там делала вещи вообще непотребные. Если это мы видим на уровне нашей вот обычной так называемой жизни физической, да, вот та самая беременность, то, используя эти аналогии, достаточно несложно понять, что происходит с душой. А с душой происходит практически то же самое. Просто смена физического как основы беременности на разум как основу развития души. Если, да, в определенный момент душа родилась, ну, ребенок в 5-6 лет после того, как, или там 7-8, да, после того, как душа родилась, мы, может быть, и можем найти в истории там 1-2, может быть, десяток таких случаев, но вообще говоря, это аномалия, причем очень серьезная. Как правило, не бывает, что ребенок в таком нежном возрасте становится откровенным злодеем каким-нибудь, да, вот все ненавидящим и думающим только об удовлетворении самой себя. То есть был вдруг человек и стал зверь. Этого не происходит. Поэтому какое-то время душа, родившаяся душа, она все-таки развивается, благополучно развивается, разум человека ее питает. Чем питает? Устремлениями к чему-то большему, к чему-то светлому, к чему-то непознанному и так далее. Всеми теми нормальными реакциями на реальность, которая характерна для каждого из нас. Однако если в какой-то момент жизни вдруг нам начинает казаться, что легче жить, например, подчиняясь, исполняя внешнее воздействие, а не прислушиваясь к внутреннему. Другими словами, мы перестаем идти от себя и начинаем идти от какого-то воздействия. А если мы живем по внешнему воздействию, то есть изнутри ничего не идет, то тогда изнутри идущее, что, собственно, и является пищей для души, перестает быть таковой пищей, ее просто нет. И в итоге та самая душа, которая развивалась, она начинает постепенно умирать. И это больно. Точно так же больно, как это больно обычной матери, к несчастью, теряющего своего ребенка во время беременности. И именно эта боль приводит к тому, что человек начинает задумываться о своей жизни, он начинает ощущать, что нужно что-то менять. Мы начинаем страдать. Другими словами, мы начинаем заглядывать внутрь себя. А внутри себя то самое настоящее. Внутри Царство Небесное, как известно. Внутри возможность обращения к тому, что необходимо для развития души. Это могут быть сложные решения, это могут быть тяжелые обстоятельства, но это будет то, что ведет к нашему росту, к настоящему росту, нравственному росту. И тогда мы более тонко ощущаем реальность и более эффективно начинаем вскармливать эту душу. И она продолжает свой рост. Это вариант. Но если мы вдруг окончательно потеряли ощущение вот этого сверхвоздействия, если боль души для нас просто элемент преодоления, а не элемент коррекции. Болит – я перетерплю. Болит сильней – я залью эту боль чем-нибудь там, вот, чтобы вообще ничего не чувствовать. Совсем невыносимо болит, а вот пойду я вылью это все на кого-то, и еще уничтожив там десяток каких-нибудь, там уж не знаю, с кем я драться собрался, и так далее. Вот если подобное происходит, то в такой ситуации мы превращаемся в зверя. И превращение в зверя – момент звериного начала в человеке, которое становится превалирующим, человеческое исчезает. Это как раз то самое, о чем ты говоришь. Это печальное событие смерти души. И смерть души, между прочим, есть не что иное, как смерть человека. Потому что человек с точки зрения вот вышеозначенного критерия, да, он уже не может продолжать себя в вечности. Ему не к чему идти в посмертии. Его нет в посмертии. Он убил свой дубликат.
Не с чем идти.
Не с чем, да, или не к чему, если говорить о душе как о марантийной реальности. И в таком случае, да, перед нами может быть физическое тело, перед нами могут быть инстинкты. Это будет не что иное, как просто продолжение существования физических энергий. Но человека перед нами уже нет. И вот здесь возникает тот самый тонкий вопрос, что судить мы не можем, определять, кто перед нами. Мы никогда не видим целиком другого человека, именно поэтому мы не вправе судить. Но у нас есть инструмент, который практически безошибочно определяет наличие души в другом человеке. Это не к тому, что мы можем сказать, так это или не так. А почему не можем? Потому что мы не умеем пользоваться этим инструментом еще в полной мере, как правило. И этот инструмент не что иное, как наша собственная душа. Вот наша душа точно знает другую душу в том человеке, с кем мы имеем контакт. Но для того, чтобы использовать этот инструмент, мы должны иметь 100% контакт со своей душой. А душа, повторю, нематериальна, она марантийна. И для того, чтобы почувствовать этот полный контакт, нужно выйти в посмертие. Этого пока сделать невозможно. Вот почему инструмент есть, а 100% использование этого инструмента невозможно. И тогда все, о чем ты говорил, да, действительно является таковым.
Под словом «инструмент» я по старой привычке подразумеваю некие приборы, электроды, я извиняюсь, стрелочки и так далее и тому подобное.
Ну,
я
да,
в этом смысле
да.
Про инструменты оговорился. Ты сказал, что, вернее, в качестве примера привел некие способы убийства души. Вот она болеть начинает, потому что убийство собственной души – это очень затратное и очень непростое мероприятие.
И не мгновенное.
Не мгновенное.
Это процесс, да.
А когда вот все болит, взял, залил. Когда вот все болит, взял, пошел кому-то там морду набил. Это некие такие попытки компенсировать вот это внутреннее неудобство, внутреннюю боль от того, что ты делаешь со своей душой. Но они такие крайние. Люди цивилизационные научились это делать более изящно. Более удобоваримо. И хотелось бы поговорить здесь о роли интеллекта в развитии души и в возможности умаления души. Потому что когда человеку больно внутри, если он не склонен к алкоголизму, он начинает эту боль заглушать не водкой, не какой-то агрессией внешней, а, скажем, дополнительной нагрузкой и пытается решать более сложные задачи, чтобы, уходя в некую иную интенсивность существования в материальном мире, забывать про то, что в нематериальном мире не все в порядке, и об этом идут сигналы. Вот интеллект в этом процессе, как и развитие, так и умаление души, играет колоссальную роль для современного человека.
Да, это более тонкие вещи, конечно. Вместо там пьянки пойти на...
Заработать лишний миллиард.
Ну, например, да, или там, не знаю, шахматы с кем-нибудь до умопомрачения. Но здесь ситуация простая. Она простая в том смысле, что да, конечно, это возможно. Это возможно вот уход от такой боли через погружение в какие-то там вот занятия более интеллектуального плана. Но мы живем в человеческом теле. Человеческое тело не совершенный механизм. И оно требует периодически разрядки, оно требует периодически отдыха. И вот когда мы отойдем от этой нагрузки, пусть она будет ментальная, а не физическая, у нас возникнет пограничное состояние. Мы обязательно будем возвращаться к чистой остроте душевной боли. Это будет себя проявлять. Как бы я ни загружал себя в период так называемого осознанного времяпрепровождения, в полубессознательном или в бессознательном состоянии, через какие-нибудь ужастики во сне, через отсутствие сна или бессонницу эту, через вот эти вот пограничные состояния, когда человек теряет сон, но при этом спит с открытыми глазами, да, вот эти варианты. Другими словами, уйти от душевной боли невозможно. Это можно сделать только одним образом – погубив душу. Тогда болеть будет нечему. А до тех пор, пока она продолжает болеть, мы эту интенсивность почувствуем независимо от того, чем мы занимаемся и как мы пытаемся эту боль компенсировать. Здесь вот в современном нам мире, да, мы очень часто путаем душевную боль, например, с психологическим дискомфортом. Вот неумение решать психологические задачи, да, там, допустим, контакты с людьми, вот перегружаешься там, да, вот с этими контактами, тебе от этого плохо. Ну, раз плохо, значит, что-то там болит внутри, вот душа болит. Нужно учиться различать, что такое боль умирающей души. И что такое вот эти психологические наши обычные напряжения, которых в жизни выше крыши. Чем дальше мы идем, тем больше их будет. И различие здесь заключается в том, что душа всегда окно к духу. Душа имеет двух родителей. Вот это нужно обязательно помнить. И когда мы говорим о том, что человек питает душу, то тем самым человек через свою питаемую душу открывает возможность взаимодействия с этим светом духа, который манит, который влечет. Другими словами, если болит душа, то эта боль всегда сопровождается, как ни странно об этом говорить, светом. Это не темная боль. Это не боль безысходности, это не боль отчаяния, это боль надежды. И если мы в какой-то момент начали вот этот процесс отхода от питания души, то в случае, если мы до этого достаточно работали с развитием души, то мы способны увидеть этот свет, и мы будем реагировать на свое неправое поведение таким образом, что не пойдем по этому пути самоуничтожения. А вот если подобное происходит на ранних уровнях, вот тот же возраст, о котором мы упомянули, там 20-25 лет, может быть, 30 лет, вообще по градации возрастной на современном уровне цивилизации обычно это возраст 40 лет. Вот до 40 лет, если мы начинаем убивать душу, то мы можем это сделать. А вот если после 40 мы это начинаем делать, то мы достаточно тонко уже чувствуем душу, чтобы завершить этот процесс до физической смерти. Мы не успеваем до естественного прекращения физического существования окончательно уничтожить свою душу. Ну, в общем и целом, да, это, конечно, большие здесь всякие отклонения могут быть, но тем не менее. Вот обычно 40 лет – это граница. Почему и вот, да, в фольклоре живет, да и у каждого в опыте, да, и так называемый кризис среднего возраста, да, вот он имеет место быть. Ну, а если подобный процесс, я имею в виду, вот начало убиения души или прекращение работы в сторону развития души, начинает проявлять себя в возрасте до 20 лет, то тут ситуация чрезвычайно опасная. Чрезвычайно опасная. Потому что в этом возрасте мы очень склонны как раз подпадать под внешнее воздействие. Мы еще не несем в себе запаса той мудрости, того базиса, который позволяет нам самостоятельно двигаться по этой жизни. Мы зависимые существа. Именно поэтому здесь уже выход на все остальное, на социальные аспекты, на образовательные аспекты и прочее, прочее.
Ну да, в этом возрасте очень тяжело отличить некие внутренние напряжения, которые возникают от, скажем, напряжений, связанных с недостатком чего-то. Да? Вот мне плохо не потому, что у меня душа болит, а мне плохо, потому что у меня айфона нет. Mm-hmm. То есть вот такая рефлексия, она возможна в возрасте.
Да, это детский сад, да, его надо, да, вот очень здесь внимательно относиться к этому, конечно.
Мне кажется важным, Леша, все-таки еще раз произнести это слово «интеллект». Почему? Потому что есть некое представление, есть некая традиция, что интенсивное интеллектуальное развитие является обязательным условием полноценного развития души. Мне кажется, в этом есть лукавство. И я это думаю не потому, что я так думаю, извини за тавтологию, а потому что я видел людей, ну, скажем так, в простоте живущих с точки зрения накопления какого-то интеллектуального опыта, образовательного опыта. Но, тем не менее, светлость их существования, но лично мне не вызывает никакого сомнения. А вот таких, скажем так, сложных для восприятия интеллектуалов более чем достаточно.
Да, это закономерно. Это закономерно потому, что когда мы говорим о родителе души, о разуме, то мы никак это не связываем ни с уровнем образованности, ни с уровнем интеллекта как инструмента решения каких-то проблем или задач.
Развитости интеллекта.
Развитости интеллекта, да. Это не связанные вещи. Здесь необходимо отметить, во-первых, вот этот аспект, который уже прозвучал, то есть нравственный аспект разума. А это никак не связано с интеллектом. Ценность другого человека определяется не уровнем образования, а уровнем развития внутреннего. Да? Что ты думаешь о себе и о мире, который тебя окружает? Не понимаешь, а что ты думаешь внутри себя? Это нравственный аспект. А с другой стороны, здесь работает то, что отражает динамичность разума, подвижность разума, стремление, а не достижение. Любое интеллектуальное достижение, каким бы оно ни было, это все-таки достижение, это статика. Статика не имеет никакого отношения к развитию души. На пути достижения динамика, а динамика обязательно определяется целеполаганием, куда мы стремимся. Если мы свой интеллект направляем на сугубо материальные какие-то аспекты. Вот я знаю, как решить задачу, чтобы там было 2, стало там 5. Хорошо, ты ее решаешь, эту задачу. Но это всего лишь масштабирование, это количественное увеличение имеющегося ресурса. Здесь нет стремления к запредельности. Здесь нет стремления к гармонизации своей жизни или своего существования с тем, что дает второй родитель души. А ведь ребенок получается качественным только тогда, когда оба родителя прилагают усилия. Когда у нас два родителя, а на ребенка работает только один, ничего хорошего не получается, потому что перед глазами ребенка ленивые взрослые, ничего не делающие для него. В отношении души подобного невозможно представить. Работает и настройщик, дух работает, и человеческий разум. Настройщик бесконечно динамичен в нашем восприятии, и разум должен быть подобен второму родителю. И вот когда это совпадает, то есть работает не просто сухой интеллект, решающий какие-то задачи, там, связанные с нашим обычным материальным существованием, а работает разум, который стремится стать большим, чем он есть, включить в себя или в свой горизонт восприятия то, чего в нем еще не было, попытаться получить ответы на вопросы, которые мы еще не умеем задать. Вот это задача разума. Вот оно, где стремление проявляет себя. Тогда душа растет, тогда все нормально происходит. Но это можно осуществить с любого абсолютно уровня. Вот то, о чем ты сказал, конечно, здесь интеллект не играет никакой роли. Качество души, уровень развития души не связан ни с образованностью, ни с интеллектуальностью. Но он всегда, этот уровень развития души, связан со стремлением разума познать свой источник, стать более совершенным, более гармоничным.
Еще одна традиция, очень распространенная среди людей, начитанных, образованных, связанная с тем, что душа человеческая, она обязательно должна быть каким-то образом локализована. Не в смысле места в теле, да, мы об этом сказали, а локализована во времени и в пространстве. Вот эта вот теория одиночества души, которая, как правило, выливается в некую определенную манеру существования у людей, подчас лично мне вызывает, ну, скажем так, некую иронию. Есть же понятие родственные души. Это, наверное, не обязательно души родственников, которые живут в одной квартире или, там, или в одном доме. Мы много сказали о том, чем питается душа. Вот это устремление, которое может формулировать и нести в себе наш разум. Наверное, родственность душ лежит где-то в этой плоскости.
Родственность душ, да, это имеет место быть в мироздании, но здесь нужно, во-первых, определить, что это такое, а во-вторых, расширить эту концепцию немножко за пределы привычного. Дело в том, что с точки зрения определения родственность душ – это есть не что иное, как некая синхронность восприятия и устремления. На уровне человеческого разума, на уровне людей, да, вот между нами, такие явления иногда возникают, да. Иногда можно наблюдать, как два разных человека, да, работают, ну, потрясающе синхронно с точки зрения устремленности некой. Причем это не та устремленность, которая планируется, там каким-то образом оформляется. Нет, это спонтанное, да, выражение себя в отношении некой запредельности. Это имеет место быть. Да, родственные души. А с точки зрения расширения нужно просто добавить, что подобный феномен наблюдается не только между человеком и человеком. Подобные явления наблюдаются между, допустим, человеком и ангельскими категориями, между человеком и некоторыми другими сверхчеловеческими категориями. И вообще, вот насколько мы это сейчас понимаем, подобное явление не имеет четкого объяснения, почему это вдруг происходит. Но это в мироздании фиксируется. Есть достаточно эффективные механизмы, которые позволяют это отслеживать. И вот эта вот синхронность взаимодействия, удивительное синхронное взаимодействие, есть не что иное, как вот на нашем уровне, да, родственные души. Это имеет место быть, действительно. Это очень любопытный феномен, но не часто встречающийся. И, конечно, он не завязан на какое-то кровное родство, там, или, допустим, мальчики-девочки разделяемы, там, или по возрастам, или по расам. Нет, это другое. Это то, что связано именно с родителем души, то есть с устремлениями разума человека, с мотивацией и, насколько это удается увидеть, методами осуществления этого мотива.
Ну, мы подсказали, как можно искать родственные души. Почти подсказали. Мы очень много говорили о том, что душа принадлежит другой реальности. Она принадлежит марантийной реальности, следующей реальности. переходной реальности, той реальности, в которую мы уходим после смерти, благодаря как раз душе. Ну, наверное, вот здесь поставить точку и ничего не сказать об этом переходе было бы не совсем корректно с нашей стороны. Мы общаемся больше часа, и, учитывая некие ограничения формата, вот оставшееся время, Алеш, давай потратим немножечко на дезавуалирование вот этой ситуации. Мы обозначили, что здесь душа рождается определенным образом. То есть сначала появляется материальное тело, и в момент совершения первого нравственного поступка мы рождаем душу. В посмертии последовательность, насколько я понимаю, меняется.
Ну, если этот аспект затрагивать, хотя это, конечно, очень много деталей тонких, нужно просто отметить вот с точки зрения тематики души, что душа, повторю, это марантийный феномен. То есть душа, с одной стороны, опирается на материальную реальность, касаясь ее через разум того, кто является родителем души, она индивидуальна. Не бывает, например, феномена групповой души. То есть душа там народа какого-нибудь, душа там группы, душа вот этого танцевального коллектива, да, как у нас иногда бывает, душа там какой-нибудь рок-группы. Не бывает. Индивидуально это все. И вот, с одной стороны, да, материальная реальность через разум человека, который рождает душу, а с другой стороны, душа, являясь марантийной, не может функционировать на духовном уровне. Она не принадлежит духовному уровню. Душа, повторю, сущностно, это что такое? Это дубликат идентичности человека с точки зрения всего того настоящего, что этот человек может взять с собой в посмертии. Душа, например, не имеет отношения к форме тела. Мы тело не берем с собой в посмертии. Но душа имеет отношение ко всему, что является вечностным, потенциально вечностным в нашем опыте. Те же самые нравственные устремления, те же самые какие-то вот мотивы, которые связаны с устремленностью к источникам, с познанием того, что за горизонтами и прочее, все это будет наш дубликат. Это душа. И вот когда мы уходим в посмертие, то душа является одним из компонентов для того, чтобы мы в посмертии себя проявили. Об этом мы говорили в подкасте о посмертии. Да, и вот когда это происходит, то там уже возникает марантийное существо, которое помнит о своей физической жизни именно потому, что душа как таковая, марантийная душа, обладает качеством отклика на любое окружение, в том числе и информационное окружение. Память наша, как мы говорили, уносится кем? Тем самым настройщиком. Да. И вот когда настройщик возвращается, а он приносит с собой ту самую нашу память, что в этой памяти может быть? Например, любой настоящий контакт личность-личность. Обязательно это контакт в вечности. Мы об этом помним. И вот он приносит эту память, и мы в этой памяти для себя находим, что вот я был с этим человеком, которого звали Вася. Что происходит дальше? Дальше душа реагирует на все то, что было связано со мной в качестве этого Васи при жизни во плоти. И именно душа позволяет мне идентифицировать этого самого Васю, который также пришел в посмертие. И мы с этим Васей вспомним все, что мы делали на земле, и заодно вспомним все то, к чему мы вместе стремились. И, может быть, если обстоятельства будут складываться таким образом, вместе начнем осуществлять то, что мы планировали на земле. Теперь немножко дальше. Мы проходим марантийную реальность рано или поздно. Мы достигаем возможности стать уже духовным существом. Что здесь происходит с душой? Ну, насколько мы понимаем эти процессы, они для нас вообще запредельные, да? В течение марантийного восхождения мы не осуществляем нечто подобное рождению души, которое произошло при жизни во плоти.
Мы ее развиваем.
Мы ее развиваем до... Или, если говорить точнее, то мы ее истончаем. Истончаем до состояния, когда она, душа, перестает быть марантийной, то есть все материальные, да, вот составляющие.
Все материальные нити эти.
Да, все материальные нити, они отслужили свою функцию, и остается только духовная субстанция. Это уже не душа. в том смысле, о котором мы сейчас говорим. Но это полноценное духовное существо. И вот это уже, да, родившееся на духовном уровне, является тем самым дубликатом, если можно об этом говорить, нашей марантийной идентичности, которая на протяжении марантийного пути, напомню, 570 тел мы меняем на протяжении марантийного пути. 570 точек проходим, да, можно говорить о конкретных там этапах и так далее. Вот когда мы это все прошли, душа сыграла свою роль, став духовной субстанцией. Мы стали духовными существами. Если вот так это вкратце рассматривать, то это путь движения души в посмерть.
Ну, в ближайшем посмертии.
В ближайшем,
мы,
да,
меняем порядок. С чего я начал? Если в материальном мире мы сначала рождается наше тело, и которое рождает душу, то в посмертии сначала душа воскресает в определенной процедуре, и уже под воскресшую душу подбирается тело.
Ну, не подбирается. Тело вообще источником, что ли, или теми, кто изготавливает тело. Да, это серафимы. Серафимы здесь же находятся с нами. Они наши ангелы-хранители. Поэтому они, как никто иной, знают, какой инструмент в виде тела нам нужен в зависимости от уровня развития души. Насколько наша душа развита, настолько тело должно соответствовать этой самой развитой душе. Никто не будет одевать на себя лишние доспехи, это не нужно. Но и никто не будет там обретать какое-то тело, которое будет усвистывать там в атмосферу без возможности возврата назад. Да, тоже не получится. Нужно все сбалансированно делать. И вот эта задача, да, задача серафим, да, они этим занимаются.
Ну, хочется, да, с каким-то юмором подойти к концу нашей беседы, господа, у которых излишний вес. Если вы хотите иметь что-то изящное в посмертии, занимайтесь развитием души. Хотя бы там вы это точно получите.
Без сомнения, да.
Да, ну вот на такие не совсем простые вопросы мы сегодня попытались ответить. Я уверен, что это только начало разговора о душе. Потому что разговор о душе – это разговор о том духе, который у нас вселяется. А об этом мы будем говорить очень часто, очень много и всегда в той или иной форме. Спасибо вам.
Да, и закончить я хотел бы еще раз вот этим акцентом, что и в этой жизни, и в ближайшем посмертии, и на всем пути восхождения важно не то, чем мы являемся в тот или иной момент времени. Важно то, к чему мы стремимся. Важно то, чем мы становимся день ото дня и в вечности. Вот в отношении души это как никогда является истинным. Душа развивается только тогда, когда мы динамичны, когда мы меняемся, когда мы растем. И вот об этом нужно помнить. Любые статичные концепции – это потенциальная смерть. Любая неизменность, к которой мы можем стремиться осознанно или под давлением – это потенциальная смерть. Любая заданность, уверенность в том, что кто-то когда-то на всю следующую вечность нечто произнес и с тех пор замолчал, это потенциальная смерть. А душа – это потенциальная жизнь, причем жизнь вечная, бесконечная, переливающаяся, сверкающая и никогда не останавливающаяся в своем развитии. Вот если мы об этом помним, то тогда, да, душа превращается не в то, что нужно каким-то образом обязательно обеспечивать там подпорками, костылями из каких-то традиций, из каких-то принятых, уж не знаю, кем и когда, да, но методов отношения к этой душе нет. Это точно так же, как мы никогда не знаем, к чему мы придем, обращаясь к той или иной реальности разума, точно так же мы никогда не знаем, как ответит наша душа на то или иное наше действие. Но мы должны и мы можем стремиться к тому, чтобы в каждое мгновение своей жизни учиться более тонкому восприятию обратной связи со стороны нашей бессмертной души. Будем считать, что она все-таки бессмертная. Потому что затронутая тема о смерти души – это тема неприятная, это тема, которой хотелось бы избегать. Но, увы, она является фактом нашей жизни. Мы об этом упомянули, но мы говорим о несколько ином. Мы говорим о том, что все-таки убить душу не так просто.
Мы сказали.
И не нужно к этому стремиться. Душа поэтому в нашем восприятии является все-таки бессмертной. Спасибо.
Спасибо еще раз.